РИА Новости. Подкасты. Москва. Бэкстейдж. Москва. Бэкстейдж.
Всем привет! С вами подкаст «Москва Бэкстейдж». Меня зовут Полина Ермилова. И здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы заботятся о нашем городе, и узнаем об особенностях их работы. Лифт в высотном доме – вещь, по сути, абсолютно обыденная. Однако, если задуматься, именно грузовые и пассажирские кабины подарили нам такое масштабное культурное явление, как лифтолуки. Фотографии отражения в зеркале, сделанные во время поездки до своего этажа. Но шутки в сторону. Лифт – незаменимая часть каждого дома, где он установлен, и за его бесперебойной работа и скрывается ежедневный труд целого ряда специалистов. Об особенностях эксплуатации московских лифтов и о том, видят ли нас диспетчеры во время съемки лифтолуков, поговорим с генеральным директором АО «Мослифт» Вартаном Авакяном. Вартан, здравствуйте.
Здравствуйте, Полина.
Давайте начнем с самого начала, с основ. Почему лифты относятся к объектам повышенной опасности? Что в них такого опасного?
Я хочу сказать, что лифт – такой серьезный транспорт, который берет на себя большую нагрузку, а управляется он абсолютно непрофессиональными водителями.
Интересная аналогия.
Да, это сложное, на самом деле, инженерное оборудование, которое управляется пассажирами, и, безусловно, год от года лифты становятся все более безопасными, но, тем не менее, риски сохраняются, поэтому мы говорим о правилах пользования, о системах безопасности, узлах безопасности. Но лифты выведены сегодня уже из объектов повышенной опасности, но, тем не менее, я хочу вам сказать, чтобы лифты были безопасными. За этим большая работа, как вы сказали, уже большой группы людей, которые ежедневно этим занимаются.
Об особенностях контроля лифтового хозяйства Москвы поговорим немножко позже. А давайте разберемся вот с каким моментом. Почему в некоторых зданиях, в основном это здания в центре Москвы, как правило, сталинской эпохи, можно встретить так называемые советские лифты, вот с этими кинематографичными решетками, которые нужно закрывать самостоятельно. Это дань ностальгии и прошлому Москвы, или их нельзя заменить чисто с технической точки зрения?
Полина, вы, наверное, насмотрелись ретро-ТВ, «Карнавальную ночь» смотрели недавно.
Эти фильмы я очень люблю, да.
Я хочу сказать, что вряд ли уже такие лифты сохранились в Москве. По крайней мере, в портфеле, который мы обслуживаем, сегодня лифтов с распашными дверьми нет. Они были все заменены. Я хочу сказать, что с 2011 года почти там 40 тысяч лифтов уже заменили в городе. И сегодня ни одного лифта с распашной дверью «Мослифт» не обслуживает. Я думаю, что другие тоже. И сегодня в городе меняется ровно то количество лифтов, которые по возрасту подходят к моменту, когда они должны быть заменены. То есть устаревших лифтов в Москве сегодня нет. Ни одного. А те лифты, о которых вы говорите, скорее всего, это какие-то музейные экспонаты или, возможно, есть частные здания в частной собственности, где такие лифты устанавливаются как дань моде или сохранились как некие ретро-объекты. Но в жилых домах москвичи вряд ли где-то еще пользуются такими лифтами.
Давайте тогда ограничим зону вашей ответственности. Сколько вообще в Москве лифтов, за эксплуатацию и содержание которых отвечают ваши специалисты?
Мы обслуживаем около 80 тысяч лифтов, подъемных платформ и систем, объединенных диспетчерских систем. То есть это вот такая большая машина. Я хочу вам сказать, что если брать Европу, не восточную, а всю Европу, то таких крупных портфелей нет ни у кого, кроме большой четверки. То есть, если брать по количеству обслуживаемых лифтов, наверное, можно смело сказать, что «Мослифт» занимает пятое место после восьмой большой четверки во всей Европе.
Впечатляет. Вы упомянули подъемные платформы. Это платформы для маломобильных граждан, правильно я понимаю?
Да, именно так, да. Платформы для маломобильных граждан. Я вам хочу сказать, что уже несколько лет в городе идет программа по созданию безбарьерной среды. Она затрагивает не только лифтовое хозяйство, не только внутри здания, она затрагивает в целом всю дорожно-транспортную инфраструктуру. Весь городской транспорт полностью оснащен безбарьерной средой, безбарьерными инструментами для того, чтобы пассажиры в колясках могли перемещаться. Ну, лифт в доме – это как некий частный случай, который тоже, подъемная платформа – это частный случай, который входит в общую систему создания безбарьерной среды. Я вам хочу сказать, что здесь очень важно понять, что не только подъемная платформа обеспечивает безбарьерную среду. Безбарьерная среда начинается от входной двери
входной группы.
В квартиру. Имеется в виду, что должна быть беспороговая дверь. Обязательно кнопки лифта для вызова лифта должны находиться на высоте, досягаемой для колясочника. Дальше лифт должен иметь точную остановку, то есть точность остановки должна позволять безболезненно заезжать. Следующий этап – лифт должен быть оснащен барьером, который не фотобарьером, не лучевым, а именно барьером, который на всю высоту створки, чтобы она не закрывала двери, когда пользователь заезжает, пассажир заезжает в кабину. Двери кабины должны быть определенной ширины, что позволяет коляске заехать. Сегодня коляски стали уже не там 70 сантиметров, там не 65, как были раньше, они гораздо больше, и поэтому при замене лифтов обеспечивается сегодня максимальная ширина проема дверного в лифт. И это для обычного человека, который имеет удовольствие просто встать и пойти, это не вызывает особых там эмоций. А те люди, которые прикованы к инвалидному креслу, конечно, для них это вопрос того, они могут вести социальную жизнь, могут выходить из своей квартиры без посторонней помощи или нет. И поэтому это такая серьезная, большая история. Ну и, конечно, инвалидная платформа, а также входная группа, которая должна обеспечивать открывание дверей автоматическое. То есть все это часть звенья одной цепи, это создание безбарьерной среды. Ну и, безусловно, уже тротуарная сеть, съезды с тротуаров и все остальное.
Да, действительно, очень кропотливая работа с огромным количеством нюансов. А вы перечислили, сколько лифтов находятся в вашей зоне ответственности с таким огромным объемом работы. В чем именно заключается работа специалистов Мослифта? Как отслеживается бесперебойность и состояние вашего лифтового оборудования? Чем занимаются ваши специалисты, чтобы это контролировать?
Я бы вас немножко адресовал к вашему предыдущему вопросу касательно безбарьерной среды. Я вам хочу сказать, что во время, во-первых, чемпионата мира по футболу и вообще в целом в Москве наблюдается большое количество туристов из других стран, именно которые приезжают в инвалидном кресле. И это очень важно.
Да, что касается непосредственно мониторинга состояния, да, как отслеживается исправность лифтового хозяйства Москвы?
Надо сказать, что, во-первых, у нас большая, я не побоюсь этого слова, армия механиков, у которых есть свой маршрут, так называемый, то есть лифты, которые они обслуживают, примерно там от 40 до 60 лифтов они обслуживают. И это линейные механики, которые ежедневно проходят свой маршрут и смотрят за работой лифтов, которые они обслуживают на своем маршруте. Кроме этого, есть аварийные бригады, которые выезжают в случае возникновения каких-то сбоев и застреваний. Затем идет работа кропотливая, связанная с тем, чтобы ежедневно давать задачи этим группам, там, как механиков линейных, так и аварийных. То есть они не просто по вызову работают. У них есть стандартная работа. Если даже нет сбоев, аварийные механики все равно в это время занимаются вечерней частью технического обслуживания лифтов. То есть если у них есть какие-то задачи, которые остались от дневного механика, они в течение своей смены этим занимаются. Как мы видим, как пассажиры, работу лифтов и как мы говорим о том, что нам надо помогать, но вы знаете, наверное, что есть кнопка в лифте, на которую пассажир нажимает в случае не только при застревании, а во всех случаях, когда они хотят сообщить о чем-то.
Да, вызов диспетчера.
Да, этот звонок идет в объединенную диспетчерскую, которая не находится в ведении Мослифта, она собирает заявки, касающиеся в целом многоквартирных домов. И уже диспетчер из объединенной диспетчерской службы района передает этот сигнал непосредственно в нашу центральную аварийно-диспетчерскую службу. Я вам хочу, как пользователю, наверное, такому же, как я, подсказать, что у нас уже несколько лет идет кампания через букву «А» по перенаправлению вопросов, касающихся лифтов, непосредственно в нашу центральную аварийно-диспетчерскую службу, потому что это реально позволяет от 3 до 7 минут ускорить реагирование. Особенно это важно при застревании, так будем откровенны. Да? То есть, если есть возможность позвонить напрямую в Мослифт, это позволит нашему механику от 3 до 7 минут быстрее получить сигнал и, соответственно, быстрее отреагировать. И я вам хочу сказать, что у нас количество звонков увеличилось примерно в 7 раз.
А с чем это связано?
Это связано с тем, что пассажиры звонят напрямую в Мослифт и получают быструю реакцию нашего персонала на заявки, которые они дают. это очень для нас в помощь, и мы продолжаем эту кампанию, и у нас уже создалась некая экосистема с пассажирами, потому что есть активные пассажиры, активные граждане, активные жильцы, которые звонят нам не только, когда есть какие-то проблемы, но уже есть случаи, хотя это всегда было большой редкостью, когда нам звонят и говорят спасибо.
Это приятно всегда.
Я размещаю это в своем инстаграме, можете подписаться на меня.
С удовольствием.
И отрекламирую. А в океан
Договорились. Договорились, обязательно.
Москва. Бэкстейдж.
Вначале вы упомянули, что лифт, по сути, можно сравнить с транспортным средством, но при этом у большинства пассажиров, да, водителей, как вы назвали, пользователей лифтов, особой категории прав нет. Что касается правил безопасности, обычно москвичи читают правила, которые вывешены в кабине, только в исключительных случаях, как правило, когда застревают. Случается такая неприятность. Давайте обозначим основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы поездка на лифте была безопасной для пассажира, и он спокойно доехал до своего этажа.
Знаете, я всегда сторонник стандартной работы. Вот в случае с правилами я хотел бы сказать, что стандартная работа или инструкция — это, как мой учитель Олег Сергеевич Шкроп говорил, когда что-то происходит, нужна инструкция, потому что инструкция нужна, когда нечем думать или некогда думать. Вот. В случае, когда хочется получить быструю помощь, скорее всего, обычно некогда думать, и поэтому нужно следовать инструкции. Я вам хочу сказать, что я занимаюсь, собственно, лифтами с 1991 года, но это можете срезать, чтобы никто не знал, сколько лет я уже лифтами занимаюсь.
Ну почему? Это очень масштабный, впечатляющий стаж.
Да, но дело в том, что наиболее частые проблемы, которые возникают с лифтами, это проблемы, связанные с собаками на поводке, это проблемы перевозки детей в кабинах, и это проблемы вот детей, которые пользуются лифтом без сопровождения. И это четвертая проблема, это проблема попытки самостоятельного освобождения. То есть, если бы вы меня спросили, что вам нужно запомнить, то есть вы все не можете правила запомнить, может быть, они по умолчанию вы их и выполняете, но вот правила, которые я вам сказал, они обязательны. То есть никогда, 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 даже если очень хочется, и вы куда-то очень сильно спешите, это там свадьба, вас ждут, не дождутся, все собрались, вам нужно быстро, никогда не пытайтесь самостоятельно освободиться из кабины лифта. Этого никогда нельзя делать. И никогда не поторапливайте механика, который пришел вас освобождать. Потому что механик должен отключить перед освобождением пассажира, он должен отключить питание лифта и только после этого освобождать пассажира. Но когда на механика оказывается давление, особенно бывает так, что механик приезжает, там уже кто-то вышел на лестничную площадку и начинает его подгонять. То есть это то, чего никогда нельзя делать. Понимаете? То есть механик должен выполнить свою стандартную работу. Он должен отключить лифт и подойти, и потом вас освобождать. Убедиться, что лифт находится, кабина находится в правильной позиции, и вы безопасно можете с нее выйти. Вот. Следующее, что я всегда повторяю для всех, у меня у самого трое детей, и они еще совсем недавно были совсем маленькие, никогда нельзя отпускать детей до 12 обычно лет самостоятельно пользоваться лифтом. Я вам даже скажу причины, которые... То есть ребенок может зайти в кабину, нажать кнопку, уехать, она откроется, но, во-первых, я вам хочу сказать, что кабина лифта и, ну, это старые кабины были, сейчас они уже так не работают, они были настроены на определенный вес.
Да, я тоже об этом сразу подумала, когда нельзя уехать.
Да, кабина просто останавливалась, то есть ребенок мог там двинуться, как-то в моменте облегчиться еще больше. И кабина могла остановиться, и это большой стресс. И в целом лифт — это инженерное оборудование, оно может в какой-то момент остановиться, такое бывает, к сожалению. То есть мы не можем это исключить. И нахождение в кабине лифта ребенка маленького — это одна ситуация, а ребенка со взрослым — другая ситуация. Следующее, почему, на мой взгляд, очень важно не позволять этому случаться: створки при закрывании могут прищемить детскую руку, потому что усилие, которое дается на двери, и те усилия, которые должны быть, чтобы срабатывал реверс, детской руки недостаточно, чтобы реверс сработал механически, понимаете? То есть если в какие-то лифты не снабжены инфракрасными барьерами, И створки этих лифтов очень опасны для, скажем, маленьких предметов. Двери не видят их, в кавычках, не видят. Поэтому это очень важно. В-третьих, дети имеют привычку класть руку на створку, открывающуюся или закрывающуюся. Они как бы провожают створку. Это тоже крайне опасно, потому что, не дай бог, ну, при открывании, собственно говоря, створок, рука может ущемиться между кабиной и створкой. То есть такие элементарные вещи, но, к сожалению, они происходят. Мы все время, любая площадка, которая мне предоставляется, я пытаюсь об этом говорить, но, к сожалению, случаи эти повторяются. Вы знаете, был случай там в аэропорту, в каком-то из аэропортов московских, там достаточно серьезные были повреждения у ребенка. Но вы понимаете, в этом случае ни лифт не виноват, ни механик, который обслуживает, ни владелец, который там этот, у кого на балансе этот лифт. Это просто элементарные правила, которые нужно соблюдать. Следующее. Собака-поводок. Собака-поводок, вот вроде в обычной жизни ничего страшного, наоборот, они должны быть на поводке, мы знаем, там у меня у самого собака. Но когда вы подходите к лифту, собака может или выбежать из кабины, когда вы в лифте находитесь, в кабине, или забежать в кабину без вас, и лифт может уехать. И тогда этот поводок становится страшным оружием и для собаки, и для вашей руки, на которой поводок иногда бывает намотан. И это самые частые несчастные случаи – собака, поводок, хозяин. То есть просто страшные происходят вещи, это превращается в некую такую гильотину или там, не знаю, удушающее устройство. Я специально так фактурно говорю, чтобы те, кто меня слушают, чтобы помнили о том, что никогда своего питомца нельзя подвергать риску и самого себя этому риску.
Да, мы в ответе за тех, кого приручили. А что же делать собачникам? Получается, лучше всего заводить собаку за ошейник при входе в кабину?
Причем вы заходите первая, и только за вами вы заводите собак, только за ошейник. И, конечно, последняя не по важности по списку, всегда при поездке с ребенком в коляске обязательно необходимо ребенка брать на руки, прежде чем закатывать в кабину или из кабины. Это тоже очень важно понимать. Но я еще одно правило говорю, которого нету нигде. Никогда не стойте между кабиной и лестничной площадкой. Это тоже святое правило, которое нужно соблюдать. Если вы кого-то ждете, в кабине есть кнопка блокирования, закрывания дверей. Лучше нажмите на эту кнопку, и дверь будет сохранять определенное время. В открытом состоянии двери будут сохраняться. Я вам, кстати, хочу сказать, что примерно треть заявок, которые приходят, заявок, связанные с работой дверей, связаны с тем, что пассажиры придерживают створку дверей, не дают ей закрываться, и после определенного цикла срабатывания таких реверса, срабатывает, когда реверс, там несколько, 5-6 раз, то, соответственно, лифт отключается, потому что он считает, что есть какая-то проблема, препятствие между створками, ну и техника пытается обезопасить. То есть это называется такая пассивная безопасность. Поэтому, пожалуйста, нажимайте кнопку блокирования дверей для того, чтобы не вывести лифт из строя.
Надеюсь, наши полезные советы и правила понадобятся слушателям, особенно тем, кто путешествует по этажам с детьми и с питомцами. А давайте вернемся немножечко к ситуации, когда человек застревает в лифте. Вы упомянули, что ни в коем случае механика нельзя торопить, но бывают случаи, когда у человека, застрявшего в кабине, развивается клаустрофобия, он начинает нервничать, да, переживать, что в кабине не хватит воздуха. Что делать в таких ситуациях? Может ли механик успокоить пассажира, который застрял?
Есть несколько позиций. Ну, есть просто, вы знаете, есть диагноз, называется клаустрофобия.
Да, верно.
И я вам хочу сказать, что, к сожалению, мы вряд ли можем помочь тем, кто страдает клаустрофобией. То есть есть такие решения, когда делают маленькие окошка в дверях кабины, в дверях шахты, в домах, где живут люди с клаустрофобией. То есть это отдельная тема. Наверное, скорее всего, мы здесь не будем ее затрагивать, а возьмем все-таки большинство населения, которое в целом, любой человек, и вы, и я, оставшись запертыми в кабине лифта, наверное, волнуемся.
Конечно.
Первый совет, который я могу дать, наверное, это не паниковать. Лифт не падает. Вот очень много, особенно ваши коллеги любят, они очень редко пишут про что-то хорошее, но когда что-то плохое, они все накидываются, начинают придумывать свои версии. Вот. Я вам хочу сказать, что лифт не падает. Что у лифта есть несколько систем, которые предотвращают падение кабины. Во-первых, трос не один, он не обрывается. Даже если какой-то из тросов обрывается, у каждого лифта от 3 до 8 тросов, которые удерживают. И вероятность того, что все одновременно будут рваные, порвутся. Но, наверное, в истории такого не было. Если кто-то специально их не отрезает от резной машины, ну, бывают случаи там во время пожаров горят канаты. Значит, это не те случаи. То есть, если лифт остановился, произошло застревание, то кабина не упадет, не надо паниковать. Второе, если даже лифт с большой скоростью проскакивает на определенное расстояние, срабатывает ограничитель скорости, который подает сигнал, и кабина начинает тормозить благодаря лебедке двигателя. Следующее, если скорость превышает заданную для данного типа лифтов, то срабатывают ловители, так называемые. Да, бывает жесткая остановка, потому что ловители срабатывают жестче, это, ну, скажем так, в нашем понимании, ручной тормоз, да, там, или стоп-кран в поездах. Но это предотвращает от какой-то большой проблемы. Ну, и, собственно говоря, если ваш лифт обслуживает Мослифт, то вам не надо переживать. Мы в течение 30 минут к вам приедем.
Москва. Бэкстейдж.
Что касается мнения многих людей о том, что в кабине может закончиться воздух, насколько это соответствует действительности? Или это просто очередной миф?
Смотрите, шахта — это некая труба, в которой все время циркулирует воздух, потому что вы, наверное, учили физику. Теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный спускается. Это называется конвенция. Кабина, она так устроена, что внизу обязательно есть специальные вентиляционные решетки, через которые воздух поступает в кабину. И наверху, в верхней части кабины, тоже есть вентиляционные решетки, через которые уходит теплый воздух вверх. Поэтому кабина все время вентилируется, пассивно вентилируется. Я вам уже хочу сказать, что есть вентиляторы в некоторых лифтах, которые принудительно вентилируют кабину. Но даже если нет никакой вентиляции, то я хочу вас заверить, что воздух в кабине все время обновляется. Поэтому задохнуться невозможно. Но если только вы не решите какой-нибудь рекорд побить, и вам не хватит просто воздуха для физических упражнений. Другой вопрос, что есть случаи, когда в приставные шахты в летний период, находящиеся там на солнечной стороне, ну то есть я вам даю некую, что теоретически риски, что людям будет дискомфортно, они есть. Но это не вопрос отсутствия кислорода. То есть кислород там все время будет. Просто температура, безусловно, в кабине может быть высокая, потому что если шахта стеклянная находится под прямыми лучами, то есть риски, что будет жарко в кабине. Но опять-таки почти все приставные шахты в Москве заменили уже, и везде стоят специальные стеклопакеты, которые не пропускают инфракрасное излучение. То есть они не снимают полностью фактор там, температуры, но они намного снижают этот риск. Ну, ровно и в противоположную сторону, если наоборот холодно. То есть такое тоже бывает в зимний период. Вы знаете, что мы при температуре ниже 25-30 градусов внешне отключаем лифты в приставных шахтах, потому что такая температура негативно влияет на тормозные устройства, на пластик, который перестает быть гибким и так далее. Поэтому определенные есть нюансы, но это так наша стандартная работа. В Москве примерно 5-5,5 тысяч лифтов, которые находятся в приставных шахтах. И, безусловно, это создает большой комфорт для жителей, потому что это в основном дома там дореволюционные постройки или там 20-30-е годы, когда лифтов не было, и потом уже их приделывали к этим домам. Конечно, для пользователей, для жителей это очень важный фактор. Они имеют некоторые особенности, но мы для этого и есть, чтобы снимать этот дискомфорт.
С застреванием разобрались. Можно не беспокоиться, воздуха хватит, и тепло, если это случилось зимой, тоже будет. А что делать жителям, если уронил в шахту лифта ключи или какой-то другой мелкий предмет? Можно ли обратиться к специалистам предприятия за помощью, или можно достать его самостоятельно?
Если бы я знал про ваш вопрос, я бы подготовил сообщение. Нам несколько жителей прислали благодарность, потому что у них падали ключи от машин, брелоки и ключи от квартиры. Мы их доставали. Кто-то даже уронил там что-то ювелирное. Очень переживал, что украдет какой-нибудь инженер или механик, но наш механик приехал, все достал и передал ювелирные изделия там владелице.
То есть специалисты оказывают такую помощь?
Просто
можно обратиться?
Нажимаете на кнопку в кабине и просите приехать механика, потому что вот такая проблема. Механик вам приедет.
Что самое необычное доставали из московских шахт, помимо мелких ювелирных украшений и ключей? Были ли какие-то необычные находки?
Слушайте, но не хочу придумывать, я просто знаю вот на памяти три случая, которые недавно случились. случились. Это ключи были от квартиры, от машины с пультом и, собственно, ювелирные изделия. Девушка там кольцо уронила. Гораздо хуже, когда жители, к сожалению, до сих пор бросают туда окурки, какую-то рекламную продукцию, которую им просовывают в почтовые ящики. И одна из, скажем так, забот наших механиков – постоянно очищать приямки от мусора, ну, назовем его так, потому что если этот мусор, ну, в основном это горючие материалы, не дай бог еще кто-то бросит туда недогоревшие спички, и все это может воспламениться, конечно, это такая серьезная проблема. У нас есть целая программа, и отдельные люди, которые только этим занимаются, ездят по Москве и контролируют чистоту приямков. Это очень важная работа, потому что вы понимаете, что если, не дай бог, горит приямок, и вы находитесь в кабине, это такая серьезная ловушка. То есть, поэтому мы придаем очищению приямка от мусора очень важное значение.
Давайте перейдем к блоку вопросов про ремонт и замену лифтов. Есть ли у московских лифтов какой-то эксплуатационный срок или гарантийный период их работы?
Лифты находятся в ведении технического регламента Таможенного союза. То есть это не надгосударственный документ, который принят и согласован всеми участниками Таможенного союза. Поэтому мы работаем именно в рамках регламента. И в нем прописано, что лифты, отслужившие 25 лет, необходимо менять. Здесь есть некоторые отклонения, связанные с тем, что если лифт отслужил 25 лет, но при проверке инженерного центра он не видит рисков. Это специальные эксперты, сертифицированные, которые имеют право давать такое заключение. Они несут ответственность за такие заключения. То лифты не меняют и после 25 лет. То есть, если они в хорошем состоянии, узлы безопасности находятся в безопасном состоянии, извиняюсь за тавтологию, и, собственно, лифт может служить дальше, они выписывают так называемое продление эксплуатации, и лифт может дальше, там, каждый год под контролем эксперта может продлеваться жизнь лифтов. Я вам хочу сказать, что в этом году при замене лифтов мы столкнулись в 12 случаях с отказом жителей от замены. У них стояли хорошие лифты. Не хочу быть скромным, скажу, что из них 8 монтировал я, когда руководил другой организацией. И мне звонил старший по дому, который знал мой телефон и спрашивал, что мне делать. Я сказал, что надо вызывать инженерный центр. Если лифты находятся в хорошем состоянии, то ничего делать не надо. Вот что он, собственно говоря, сделал.
То есть, получается, лифты ремонтируют не только по программе капитального ремонта, а еще ориентируясь на сроки их службы. А могут ли жители сами инициировать замену лифта в своем доме? Ну, судя по тому, что вы сказали, что жильцы одного из московских домов отказались, возможно, есть и возможность приблизить этот ремонт.
Слушайте, но чтобы не быть голословным, я скажу, что это Садово-Триумфальное, чтобы меня не обвинили в том, что я приукрашиваю что-то. Да, там хороший дом, ТСЖ, старший по дому, очень трепетно смотрит за домом всем, и у них в хорошем состоянии все находится.
Как и большинство собственников в центральных районах. Да,
но я вам хочу сказать, что это тоже важный момент, и я, если позволите, воспользуюсь вашей трибуной, скажу, что лифт – дорогущее инженерное оборудование. Если вы возьмете в целом дом московский, вообще в целом у людей, у нас, наверное, у всех, один из самых главных активов – это квартира, в которой мы живем. То есть обычно это самое дорогое с точки зрения материального, что у нас есть. Состояние инженерного оборудования дома имеет колоссальное значение для капитализации этого нашего актива. То есть если в доме лифт старый, плохой, маленький и так далее, соответственно, стоимость вашей недвижимости тоже очень привязана к этому обстоятельству. И когда город за свои деньги, долгое время город, вы знаете, что менял лифты за счет городских денег, то есть только последние несколько лет с созданием фондов капитального ремонта уже деньги на это выделяет фонд капитального ремонта. И представляете, в доме меняют это дорогущее, важное инженерное оборудование, которое для качества жизни имеет, наверное, такое же значение, как вода, электричество и все остальное. И мы, приходя через достаточно небольшой интервал, там, через полгода на эти лифты, мы видим их состояние, мягко говоря, требующее уже ремонта. То есть оставляет желать лучшего состояния лифтов. Почему? Это вопрос уже пользования. То есть мы все, наверное, многие автомобилисты, мы понимаем, что там могут быть два автомобиля в разных руках, и они могут по-разному использоваться. То же самое касается лифтов. Конечно, я сейчас призываю всех, кто послушает наш с вами разговор, все-таки бережно относиться к лифтам, говорить об этом, особенно, ну, вы знаете, что я очень люблю детей, подростков, молодых, и в основном все-таки это происходит вот от того, что недопонимания важности этого инженерного оборудования. В основном, конечно, это делают дети, там, подростки. Надо об этом с ними говорить. И то, что вы упомянули в нашем предварительном разговоре про лифтолуки, я хочу вас порадовать, что за последние годы значительно сократилось количество бьющихся зеркал в лифтах. То есть, если мы раньше имели там сотнями в течение месяца мы меняли, то теперь их количество больше, чем в два раза уменьшилось, то есть битых зеркал. Я надеюсь, что мы дальше будем лучше, бережнее относиться к нашей общедомовой собственности и будем бить их меньше. Но это факт. Я вам хочу сказать, что яркая кабина, то есть светлая кабина и наличие зеркала повышает настроение и утром, и вечером.
Это правда.
Особенно для нас, для нашего климатического пояса, где чуть-чуть иногда не хватает солнца, но этот год не пример для этого. То нам очень важно, чтобы с утра после чашки кофе мы садились в светлую кабину и плавно уезжали вниз на работу, глядя на себя в зеркало.
И успев сделать красивую фотографию. А как раз-таки о оборудовании внутри кабины. Что еще помимо зеркал и современного освещения сейчас устанавливается в современных моделях лифтов?
Думаю, что вы слышали про такое словосочетание «смарт-квартал».
Было.
Позапрошлом уже году мы совместно с округом, с нашими коллегами из других департаментов под руководством комплекса городского хозяйства привели в порядок один микрорайон в Марьино. И мы в этот проект внесли предложение оснастить все лифты камерами видеонаблюдения, которые были выведены централизованно на объединенную диспетчерскую и оттуда уже передаются в систему «Безопасный город». Вы знаете, состояние лифтов отличное. Мы два года, мы обслуживаем непосредственно этот микрорайон, и вы даже не представляете, вот если взять просто два соседних дома, то есть через дорогу, одновременно, потому что одновременно там шли замены других, в других домах, вот состояние отличается радикально. Вот всего прошло там 1.5-2 года, наличие камеры, хорошее освещение, и мне не дадут соврать там сотрудники правоохранительных органов, они благодаря наличию камер видеонаблюдения именно в этом микрорайоне смогли, ну то, что я знаю, раскрыть или предотвратить 3 преступления.
Потрясающе.
То есть из того, что дополнительно можно и нужно иметь в лифтах, наверное, это все-таки камеры видеонаблюдения. Сейчас тем более вы знаете, что Москва — это наиболее пронизанный видеонаблюдением город. У нас, по-моему, более 150 тысяч камер видеонаблюдения, которые выведены в централизованную систему хранения данных. И действительно, вот раньше было модно говорить, что вот там где-то в западных столицах человек ежедневно не менее 3 раз попадает в зону действия городских систем видеонаблюдения. Я вам хочу сказать, что в Москве можно проследить от дома до работы, и это повышает значительно безопасность, что дают уже цифры. То есть, если брать глобальные цифры, по безопасности, наверное, наш город один из самых безопасных среди мегаполисов. И камеры в лифтах — это как раз то место, где, может быть, более, скажем так, скрытые зоны, там, камера в лифтах намного повысила бы дальнейшую безопасность или повышение безопасности уже непосредственно внутри здания. Я хочу вам сказать, что если мы говорим про то, что могло бы еще быть в лифтах, я вам хочу сказать, что однозначно могли бы быть хорошие экраны, качественные экраны, которые могли бы пополняться информацией разного рода. Сегодня практически везде есть облако, то есть уже не надо каких-то сложных систем, подводок, там, передачи информации. Вы, имея определенного уровня экран, можно подгружать из облака информацию на эти экраны и делать ее кастомизированной, то есть таргетированной именно для конкретного дома, если там отключается вода там, или какие-то мероприятия районного масштаба или микрорайонного масштаба или окружного. То есть это, я думаю, что за этим будущее, потому что мы понимаем, что мы поток информации, который идет через уличные экраны, через смартфоны, он непосредственно, этот поток будет распространяться и в те места, где мы бываем. Ну, в лифте мы тоже проводим день там 20-30 секунд как минимум. Ну, у кого высотные дома, там еще и больше. Поэтому, наверное, следующее это был бы какой-то смарт-скрин, смарт-экран, который мог бы давать вам полезную информацию, когда вы выходите или заходите в дом. дом и находитесь на работе в бизнес-центрах.
Москва. Бэкстейдж.
А сколько времени занимает замена старой модели лифта на вот такую современную с хорошим освещением, с зеркалами, со шрифтом Брайля, с поручнями для удобства? Сколько по времени такие масштабные работы проводятся?
Есть плановые цифры, это примерно 2 месяца. Но обычно, по нашему опыту, мы меняем в течение месяца там 40 дней. Причем треть этого времени — это не работа по монтажу, по замене лифта, а именно работы, связанные там с подписанием документов, потому что достаточно сложный набор документов для подписания требуется. Вот. У нас, мы считали как-то в среднем треть времени, которая идет вот на замену лифта, это вопрос подписания документов. А сама физическая работа — это 2/3 всего лишь.
Грузовой и пассажирские лифты в доме в одном меняют по очереди, чтобы жителям не пришлось постоянно пользоваться лестницей?
Да, лифты меняются только по очереди, причем те лифты, которые находятся в работе, у нас находится на особом контроле, то есть обслуживание этих лифтов несколько по стандарту обслуживания меняется, они все прозваниваются ежедневно, чтобы исключить остановку. Механик чаще посещает этот лифт, чаще его эксплуатирует, обслуживает. А те лифты, которые мы называем их одиночками, то есть которые без дублера, конечно, там особый контроль и со стороны фонда капитального ремонта, со стороны подрядчиков. Мы, как обслуживающая организация, со своей стороны даем сигналы в случае там задержки по монтажу, то есть ведется многовалентный такой контроль за заменой лифтов одиночек, те, которые без дублера. Вот я только несколько дней назад разбирался в Западном округе 9-этажное здание. Звонила женщина беременная, которая живет на 8-м этаже, она на последних месяцах беременности, и как раз у нее идет замена лифта. Вот. И хотя не мы меняем этот лифт, но наши механики прямо раз в 3 дня приходят, смотрят ход работ для того, чтобы не было задержек по этому лифту.
Проявляют участие. Это приятно. Вартан, эпидемиологическая обстановка непростая в Москве и в мире в частности, конечно, повлияла на работу многих городских предприятий, точнее, наверное, будет правильно сказать, что всех. И все-таки, сколько лифтов планируется обновить в Москве до конца 2020 года? Есть ли у вас какой-то запланированный объем работ?
Я боюсь соврать, у меня нет этих цифр с собой, но мы меняем примерно 190 лифтов до конца года. По другим организациям не смогу сказать, но у нас осталось из нашего контракта примерно 190 лифтов. Вы знаете, что не работали март, апрель, май, июнь, то есть была приостановка, и сейчас нам необходимо доделать то, что упущено, и в обязательном порядке смонтировать и сдать те лифты, которые были в плане на этот год.
Будем надеяться, что все получится.
Нет, ну не то, что мы надеяться, это не наш случай. Мы точно сдадим, смонтируем и сдадим, и все москвичи получат новые лифты, запланированные в этом году, именно в этом году.
Вартан, спасибо вам огромное за полезную информацию. Я очень надеюсь, что описанные вами правила безопасности и советы по эксплуатации лифтов помогут москвичам отныне правильно пользоваться таким непростым инженерным оборудованием и, пожалуй, даже уважать такой необходимый атрибут каждого высотного дома. Спасибо вам огромное.
Но я бы хотел, пользуясь этим случаем, пожелать всем москвичам хорошего дня и хороших выходных, а еще хотел бы пожелать им звонить нам напрямую и сказать: ездите лифтами Мослифта.
Думаю, что к вам прислушаются. С нами был генеральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян. Это был подкаст «Москва Бэкстейдж» и его ведущая Полина Ермилова. Всем пока!
«Москва Бэкстейдж». «Москва Бэкстейдж». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. «Москва Бэкстейдж».